Многосотенная толпа наводнила огромный парк. Одни танцевали на дощатой, украшенной цветами эстраде. Другие разместились за длинными столами, уставленными пряной, острой едой, графинами с истинно черным домашним вином. Новобрачная, Кони Корлеоне, торжественно восседала за пышным столом на специальном помосте вместе с молодым мужем, лучшей подругой, шаферами и подружками. Свадьбу справляли по народному обычаю, как истори ведется в Италии. Невесте это было не по нраву, но ей пришлось уступить. Своим выбором она уже и без того расстроила отца. Новобрачный Карло Рицци был только по отцу сицилийцем. Мать его родилась на севере Италии, и сыну достались ее пепельные волосы и голубые глаза. Теперь его родители жили в Неваде, а Карло после мелких неладов с законом переехал в Нью-Йорк. Здесь он встретился с Сони Корлеоне и через него познакомился с его сестрой. Дон Корлеоне, естественно, отрядил в Неваду верных людей. И те доложили, что разногласия с полицией возникли у Карла из-за неосторожного, по молодости лет, обращения с оружием. Ничего серьезного. Протоколы легко изъять, и малый останется чист, как стеклышко. Верные люди заодно доставили Дону подробную информацию о легальных игорных домах Невады. Дон выслушал эти сведения с большим интересом и не переставал с тех пор размышлять над ними. Секрет успеха Дона Корлеоне отчасти в том и состоял, что он из всего умел извлечь выгоду. Кони Корлеоне глядела на мужа влюбленными глазами и не могла наглядеться. С молоду Карло Рицци подряжался на подсобные работы в пустыне. От тяжелого физического труда под открытым небом он накачал себе здоровенные бицепсы. Фрак трещал на его литых плечах. Он упивался обожанием своей нареченной, то и дело подливал ей вина, ухаживал за ней с показной любезностью, как будто они с ней были участниками театрального представления, и, словно бы невзначай, посматривал на пузатый, туго набитый конвертами атласный кошель, висящий на правом плече новобрачного. Сколько там? 10 тысяч? 20? Карло Рицци прятал усмешку. Ничего, это только начало. Не с кем-нибудь породнился, с королевской фамилией. Теперь, хочешь не хочешь, о нем должны будут позаботиться. В толпе гостей щеголеватый юркий паренек, хорек с прилизанной головкой, тоже ощупывал взглядом атласный кошель. По чистой привычке Поли Гатто прикидывал, как сподручнее было бы слямзить этот жирный кусок. Развлекался от нечего делать, прекрасно понимая, что это пустая блажь. Так мальчишки в мечтах подбивают вражеские танки из пугача. Он перевел свой взгляд на дощатую танцевальную площадку, где его шеф, немолодой и тучный Питер Клеменце, кружил своих юных дам в забористой тарантелле. Гороподобный, неповоротливый на вид Клеменце отплясывал так искусно и лихо, что зрители награждали его рукоплесканием. Степенные матроны хватали его за рукав, напрашиваясь партнерши. Танцоры помоложе почтительно расступились, очистив ему место, и хлопали в такт иступленному бренчанию мандолин. Наконец Клеменце обессиленно рухнул на стул. Поли Гатто тотчас поднес ему стакан ледяного темно-красного вина, отер взмокшее античное чело носовым платком. «Ладно, дело не забывай», — отдуваясь, буркнул Клеменце. «Ступай, прогуляйся. Глянь, все ли в порядке». Полли скользнул в толпу. 4 музыканта ушли промочить горло. Один из молодых танцоров, Нино Валенти, поднял оставленную мандолину, поставил левую ногу на стул и затянул двусмысленную сицилийскую песенку. Красивое лицо Нино Валенти слегка обрюзгло от беспробудного пьянства. Он и сейчас уже успел набраться. Вращая глазами, он со смаком выпивал соленые словечки. Женщины вскрикивали, держась за бока, Мужчины дружно подхватывали конец каждого куплета. Дон Корлеоне, чья старомодная благопристойность вошла в пословицу, не смущаясь этим, его кубышка-жена радостно взвизгивала наравне с другими, тактично скрылся в доме. Сонни Корлеоне воспользовался удобным случаем и тут же подсел за стол новобрачных к Люси Манчини. Опасаться было нечего. Его жена крутилась на кухне, наводя последнюю красоту на свадебный пирог. Сонни шепнул что-то девушке на ухо, она встала. Выждав немного для вида, Сонни небрежной походкой последовал за ней сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с кем-нибудь из гостей. Их провожали сотни глаз. Лучшая подруга невесты, цветущая, вполне американизированная после 3 лет, проведенных в колледже, считалась уже девицей с прошлым. Чуть подобрав с земли подол своего розового платья, улыбаясь, сделанная невинно, Люси Манчини вошла в дом и легко взбежала по лестнице, ведущей к уборной. Когда она вновь показалась из-за двери, на верхней площадке стоял Сонни Корлеоне, маня ее к себе.